Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Религиовед и культуролог Кристофер Доусон в одной из своих работ писал, цитата, «Следует смотреть не только вовне и вверх, но также вниз и вовнутрь, и вы найдете доказательства реальности Бога в глубине своей собственной природы». Люди религиозного опыта, святые и мудрецы, всегда учили, что чем дальше человек проникает в глубины своего сознания и того, что находится под его сознанием, тем ближе он подходит к духовной реальности. Конец цитаты. Быть может, люди тем и отличаются от животных, что только человек, один из всех живых существ на Земле, имеет способность общаться с Богом, имеет возможность быть не просто творением, действующим по сотворенным Богом законам природы, но быть в отношениях с Богом. На чем строятся эти отношения? К такому вопросу обращает нас выдающийся проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Можно сказать, что строятся они на вере. Это вроде бы бесспорно, но недостаточно. Есть еще два однокоренных слова, без которых не разобраться, в чем же состоит вера в Бога. Эти слова «верность» и «доверие». На это указывает митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Нам надлежит посмотреть внимательнее на несколько понятий. Первое понятие – это верность. Второе понятие – это доверие, которые все выражаются на греческом языке и порой на славянском слове «вера». А дальше поставить перед собой вопрос о том, какое место имеет в нашем духовном возрастании и в нашем пути в глубины Божии вопрошание и сомнение. Разделить эти четыре выражения просто так невозможно, и поэтому мне придется переходить от одного понятия к другому. Большую роль, большое значение имеет верность, потому что если вера является личным опытом, будь то он таким же потрясающим, как опыт апостола Павла на пути в Дамаск, когда он шел гонителем Христа и встретил его на пути и стал его учеником. Или гораздо более мягко и просто, как тысячи и тысячи людей вдруг обнаруживают, что на их пути находится Христос. Образ этого мы можем найти в Евангелии, в рассказе о том, как ученики Христовы шли из Иерусалима в Эммаус после распятия, еще не зная о воскресении. И как к ним приблизился путник, в котором они не узнали Христа. И по дороге он с ними беседовал. Они были печальны, подавлены. И Христос их спросил: «Почему вы такой подавленности, такие несчастные?» И они ему объяснили. И он начал говорить с ними о пророчествах, о том, что Ветхий Завет обещал человечеству, когда придет Спаситель Христос. И затем они остановились в гостинице по дороге, чтобы провести там ночь и перекусить. И когда Христос, который сидел с ними, взял хлеб, его преломил, вдруг они оказались на тайной вечере, и они его узнали. И вот так бывает и с большим числом людей, чем мы воображаем, что человек идет по пути жизни своей и не замечает, что он идет все время рядом с самим Христом или таинственно, невидимо сопутствующим ему, или в образе тех или других людей, которые с ними делятся чем-то, чего они еще не могут понять и еще не могут услышать. До момента, когда вдруг откроется их зрение, и они узнают Христа. И вот, если наш опыт таков, или такой потрясающий, как и был у апостола Павла, или если мы из-под воль постепенно познаем Христа и вдруг знаем, что мы Его ученики, следующий шаг, конечно, остается в том, чтобы быть верными. Верными чему? Еще не всему, не всей полноте Евангелия, о которой мы не имеем, собственно говоря, еще представления, а верными тому опыту, который у нас уже есть, тому, что мы знаем наверняка, без сомнения, что мы встретили Христа, и что если мы можем погрузиться в Его учение, оставаться с Ним, стать Его друзьями, спутниками на земле, то мы вырастем в полную меру нашего человеческого роста и призвания. А эта полная мера человеческого роста и призвания указана апостолом Павлом. Это полнота роста Христова. Потому что Христос является человеком в полном смысле этого слова, тогда как мы являемся человеком только в относительном отношении. Мы пока растем, мы вырастаем в человека, а во Христе мы можем видеть полноту человека, того, что такое собой представляется человек. И поэтому верность в этом отношении заключается в том, чтобы никогда не забывать этот первичный, внезапный опыт или это постепенное нарастание нашего опыта о Боге, о Христе, о вечной жизни и о себе самих. И оставаться верными этому, никогда не попрать, никогда не отвратиться от того, что является уже самым драгоценным опытом и знанием нашей жизни. И это не только относится к нам, в том смысле, что это не только отзывается на нашей судьбе. У апостола Павла есть место, где он говорит, что имя Христово хулится ради вас. Это значит, что если мы не будем достойны того хотя бы малого, хотя бы только зачаточного знания о Боге и о тайнах Божьих, если мы не будем верны этому, то мы других людей не только не приведем ко Христу, но отведем от Него. И я уже вам цитировал слова первого генерального секретаря Всемирного Совета Церквей Визетхофта, который как-то мне сказал: «Еретиком может быть человек, который исповедует в совершенстве всю христианскую веру, но который своей жизнью доказывает, что он в нее не верит». Может быть еретиком жизнью, а не только вероучением. И это ставит перед каждым из нас очень серьезный вопрос о том, как я живу, чем я являюсь перед лицом Божьим, перед лицом моей совести и перед лицом тех людей, для которых я мог бы быть маяком, для которых я мог бы быть путеводной звездой, для которых я мог бы быть Словом Божьим, тихо говорящим или порой гремящим в их жизни, когда мы человека останавливаем резким словом на пути к подлинному злу. Поэтому верность является неотъемлемой частью нашей веры. Не будь верности, наша вера – ложь, неправда. Это пустые слова, это медь звенящая, о которой говорит тот же апостол Павел. Но кроме того, верность покоится не только на нашем опыте, а на том, что, встретив Бога, встретив Спасителя Христа, встретив Его не книжным образом, а внутренним опытом, какой бы он ни был зачаточный, мы должны проявить к Богу и ко Христу доверие. Потому что не всегда путь, ведущий к Богу в глубины познания Его, или ведущий вместе с Богом в мир, такой трагичный, порой такой мрачный и страшный, не всегда это дается легко и без того, что мы ставили перед собой вопрос, как же это может быть? И вот тут встает вопрос, о котором я упомянул, вопрос о доверии. Если Бог нам открылся, когда мы, может быть, по Нем тосковали или Его искали, а также часто без того, чтобы мы Его искали, потому что Он нас взыскал, чтобы нас спасти, если Бог так к нам поступил, с нами поступил, то мы можем к Нему отнестись с доверием. Доверять кому-нибудь – это значит, что даже если мы не понимаем до конца то, что Он делает, если мы не понимаем Его путей, мы все-таки от Него не отходим. Это мы знаем из человеческого опыта постоянно. Часто люди старше нас, опытные нас, чему-нибудь нас учат, наставляют, указывают путь. И мы не всегда понимаем, почему надо поступать так, почему те или другие поступки, или слова, или настроения нас разрушат. До того, как они нас начнут разрушать, мы этого понять порой не можем. Но если мы с доверием относим к человеку, в котором мы видим больший опыт, большую глубину, большую правду, чем та, которая в нас живет, то мы можем идти дальше. И так с Богом. И так бывает так тоже с нашим духовным отцом, с наставниками нашими духовными. Духовный отец, духовный наставник – это человек, в котором мы узрели какую-то глубину, какой-то простор, которого у нас самих нет. И мы можем вырастать в большую меру нашего человечества, прислушиваясь к Нему, вглядываясь в Него, стараясь приобщиться, именно приобщиться в таком, в таинственном смысле, в котором мы говорим о приобщении к святым дарам, приобщиться к его опыту и к его личности. Это значит, что мы должны открыться, не обязательно все понимая, не обязательно будучи в состоянии все исполнить, но вглядываясь и вслушиваясь в то, что он говорит, или даже в его молчании, в то, что он собой представляет. Мне вспоминается здесь пример, который дает в 19-20 веке одна англичанка, Ивлин Андерхилл. Когда ее спросили, как надо прислушиваться к Богу и как надо поступать, она сказала, христианин настоящий должен быть подобен овчарке. Когда хозяин ее зовет, она бежит к нему, ложится перед ним и глядит ему в глаза все время, навострив уши, чтобы понять, что он от нее ожидает. И она не двигается с места, она никуда не рвется, пока она до конца не поняла, что ей повелевает хозяин. Но в тот момент, когда она это поняла, овчарка бросается вперед и начинает исполнять это дело. И она прибавляет одно свойство, которое, мне кажется, очень важно тоже. Для христианина именно. В то ли время, когда она лежит, плашмя, вглядываясь в глаза хозяина, вслушиваясь в его голос, и в тот момент, когда он уже пустилась в дело, исполняет его волю, и тут, и там, и все время она не перестает вилять хвостом. Это можно принять как шутку, но это не шутка. Потому что мы можем по отношению к нашему духовному наставнику, по отношению к тому, что мы исполняем по его распоряжению, или потому что, как мы становимся перед Христом, И как мы идем по Его повелению в жизнь, мы должны научиться это делать с радостью. Как бы ни была трудна эта задача. И это можно сделать не только потому, что мы верны, потому что верность во многом зависит от усилия воли, а потому что мы доверяем, и мы можем отдаться с радостью, с ликованием более мудрой воле, более мудрому разуму и более глубинному опыту.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Важную тему распечатывает владыка Антоний в завершении своих размышлений. Отношение человека с духовным наставником – это своего рода образ, отблеск его отношений с Богом. Метафора ученичества вообще очень точна, когда речь идет о пути человека к вере и в вере. У архимандрита Виктора Мамонтова в его книге «Господь, пастырь мой» есть даже такая глава «Подвиг ученичества». Отмечает отец Виктор и одну парадоксальную деталь. Если в обычном обучении ученик с течением времени становится как бы больше, умнее, опытнее, значительнее и однажды превосходит своего учителя, которому отныне должно как бы отойти в тень, в школе Христовой все наоборот. Чем дальше учишься, тем меньше становишься сам и тем более значимым видишь своего учителя с большой буквы. Все-таки как необычен разговор о вере, как причудливо ведет себя язык, когда речь идет о тайне Бога. Митрополит Антоний Сурожский часто говорит о том, что следование Христу дает человеку возможность стать полностью человеком, вырасти в свою полную меру. А архимандрит Виктор Мамонтов приводит вроде бы противоположный образ. Следование Христу строится на самоумалении. Казалось бы, два разных подхода, но на самом деле выражают они одну и ту же идею. Идею христоцентричности. Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Подвиг ученичества».
Христос дает своим ученикам заповедь совершенства. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Он сам воплощает ее своей жизнью. Слишком часто христиане, со скорбью говорит митрополит Антоний Сурожский, остаются недорослями, благочестивыми, чистыми жизнью, но недорослями, в том смысле, что в них 2-3 струнки звучат, а не весь орган. Но нам нужны люди расцветшие, люди живые до глубин, которые могут в других родить жизнь. В чем наше совершенство? Пытаясь воплотить в своей жизни евангельскую абсолютность, мы часто обманываемся, сводя подвиг совершенства во Христе к норме и правилам нашей жизни. Мы, как ученики, прилагаем усилия, чтобы добиться результата в нашей личной и общественной молитве, в посте духовном, душевном и физическом, в служении ближним. Но совершенство Отца невозможно мыслить как норму, правило для грешного мира, потому что оно абсолютно. «Совершенство Отца Небесного», — писал Николай Бердяев, «ни к чему не относится и неприменимо, как правило. По слову апостола, нас закон не может сделать совершенными» — послание к евреям, глава 10, стих 1. Закон всегда относится к греху, совершенство всегда относится к Богу, к Его любви. Совершенство неисполнимо, как правило, потому что оно абсолютно. Ученик должен прилагать много усилий, много учиться внешнему и внутреннему деланию, но у него не должно возникнуть самонадеянности, чувства самодостаточности, которые разрушают до основания духовную жизнь и смысл ученичества. Случаи падения святых мужей, порой даже в конце их духовного пути, ясно показывают, что в христианстве нет никаких гарантий. Что же, все наши усилия тщетны? Нет, ни одно доброе дело, ни одна святая молитва, ни одна слеза ученика Христа не пропадают. Они запечатлеваются в книге жизни. Но страницы ее остаются тайной до тех пор, пока не будут сняты с нее все печати. Потому каждый новый день ученик должен начинать так, как будто в этой книге о нем еще ничего не написано. Читая утреннюю молитву оптинских старцев, он может произнести в своем сердце: «Господи, хочу святого дня». Христианин, по слову митрополита Антония Сурожского, должен постоянно следить за собой и постоянно себе напоминать, что он ничто, если им не руководит Божия благодать, и что Божия благодать ему дается не как постоянный дар, а в меру того, как он сам смиряется перед Богом, как он сам отрекается от себя и как он сам отдает свою жизнь другим на служение. «Я помню», — продолжает владыка, — «отец Сафроний мне как-то сказал, что церковь построена словно пирамида, причем пирамида, стоящая вверх дном, стоящая на самом острие своей вершины. И чем человек делается ближе к Богу, чем он хочет больше себя отдавать на служение другим, тем он должен сходить ниже и ниже, глубже и глубже в этой пирамиде, и в конечном итоге вершина этой опрокинутой пирамиды — сам Христос, на котором все покоится, вся тяжесть мироздания, вся тяжесть человеческой грешности, все». В земном ученичестве действует принцип «меня все больше, учителя все меньше». Учитель умаляется, уходит в тень, ученик возрастает и обретает самодостаточность, уровень, потом он сам становится учителем для других. В евангельском ученичестве иной принцип совершенствования «меня все меньше, учителя все больше и больше». Участь христианина – ученик не выше учителя своего. Светский ученик ориентирован на наполнение, обогащение знаниями, фактами, теориями. Ученик Христа, напротив, на умаление и обнищание. И тогда он сам наполняется самим Христом. «Господи, сам во мне живи, сам говори, сам действуй». В светской школе ставка на результат, в школе Христа ориентация на стояние в любви. «Не мои умения нужны Христу», — сказал один из нынешних учеников Христа. «Быть всегда в любви — вот в чем подвиг ученика Христа. Христос всегда и неизменно нас любит, и наши грехи не могут отменить Его любви. Он не сводит счетов с нами, Он принимает нас такими, какие мы есть. Так и мы должны подражать Его любви, Его жизни, быть похожими на Него». Ведь святой человек — это тот, кто похож на Христа. Христианин не может быть сегодня любящим, а завтра нелюбящим, сегодня добрым, а завтра злым, сегодня щедрым, а завтра скупым. Свойство добродетели — постоянство. Ее всегда можно узнать в лицо, она его не меняет. Бритва всегда должна быть острой. Христианин должен быть всегда горячим, не теплохладным, постоянно поддерживать очаг своего сердца, ибо его тепло — жизнь для ближнего. Я не имею права лишать его жизни. Я не могу сказать, пусть мой ближний сам заботится о своем очаге. Мое сердце без его сердца — словно куча хвороста без искры, которую мне должен дать он, мой брат во Христе. Жизнь в духовной семье помогает этому горению. Рядом со мной всегда есть те, о ком нужно заботиться — и всегда есть те, кто позаботится обо мне. Когда я отдаю, я богатею, и когда принимаю любовь и заботу, тоже богатею. Так в общине рождается полнота жизни, полнота любви. Мы без любви будем только параллельны друг другу, будем людьми, занимающимися самоспасением. Но христианство не есть религия самоспасения. Из одного камня не высечешь искру. Параллельных линий в христианстве нет, здесь есть только радиусы, которые всегда должны идти к центру, где мы соединяемся с Богом и с ближними. Тогда мы действительно пребываем в любви. Теперь мне хотелось бы привести свидетельство ученика Христова Иоанна Калнинша из Риги о том, как он познал тайну своего ученичества. Для всякого верующего остро стоит вопрос о его личном отношении ко Христу. Кем я могу быть перед Богом, перед лицом Его безграничной, отдающей себя до конца любви, при моей радикальной неспособности достойно ответить на эту любовь? Как мне остаться с Ним, когда я ясно понимаю, что больше мне некуда идти, и столь же ясно понимаю, что единственно честными могут быть для меня слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Я думаю, что в этом духовном пространстве и происходит ученичество у Христа. То хорошее, что я, как кажется, имею, при проверке жизнью неумолимо оказывается подделкой. Я хочу восходить по лестнице совершенств, а вместо того все более жестоко проваливаюсь. Я дерзаю ступать по водам, но едва не погибаю. На грани погибели удерживает меня рука Христова, когда я в последний миг успеваю к Нему возопить. Учитель может научить ученика делать то, чего тот никогда не умел и не делал. Тот, кто учится делать чертежи или плотничать, никогда не делал этого раньше. Не мои умения нужны Христу. Ученичество происходит на основе принятия друг друга. «Иисус меня принял, Он меня зовет». А я? С моей стороны, принятие учителя означает молитву, внутренний взор, обращенный на него. Глаза подмастерья, обращенные на руки мастера, научатся ремеслу. Сердце человека, обращенное на Христа, учится любить. После того, как Петр, утопая, возопил «Спаси, Господи, погибаю», он научился молиться так, как никогда не умел молиться раньше. Но иллюзия самодостаточности, гордость, изживается с превеликим трудом. В конечном итоге она приводит к разрыву, нравственной катастрофе, крушению. Мы видим в Евангелии, какие нравственные трагедии переживали ученики Иисуса, переживали их на путях своего ученичества. На этих путях, когда случилось самое страшное, апостола Петра сохранила только молитва учителя: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудевала вера твоя». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32. Так и нас, когда наступает власть тьмы, на путях ученичества сохраняет молитва братьев и сестер, живых и усопших, с которыми мы составляем одно тело. Действительно, обо всем можно сказать совсем просто. Христос учит любить. В последнем смысле это все, что нужно. Только в любви мы можем быть вместе. Иначе быть вместе — ад. Самое страшное, когда мы пытаемся любить без Христа. Тогда любовь становится убивающей, губящей. Почему так неотразимы для человеческого сердца слова Писания «Бог есть любовь»? Мы способны осознать, что любовь – самое значительное из того, что мы встречаем в жизни. Как в любой школе, в школе Христа нас тоже ждет выпускной экзамен. На нем каждому зададут только три вопроса. Первый – «Любишь ли ты меня?» Второй – «Любишь ли ты меня?» И третий – «Любишь ли ты меня?»
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Подвиг ученичества». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».